ArtLunch.
Арт-Ланч. 12.11, Татьяна Троянская в студии, Сергей Бабакин за звукорежиссерским пультом. Начинаем наш арт-ланч. Алексей Никонов у нас сегодня в гостях, поэт, российский поэт. Можно так назвать тебя?
Ну да, можно. Здравствуйте.
И лидер группы ПТВП. Так, может быть, кто-то лучше тебя знает. Но Медея у нас премьера завтра уже. И ты автор этой зонг-оперы, можно так сказать. Я хочу, чтобы ты начал, собственно говоря, как Медея.
Я вас приветствую, рабы. Вы заслужили свой удел. Свободный человек не будет присмыкаться, терпеть высокомерие богатых и низость власть имущих. Вам истинная свобода вовсе не нужна. И слушая мой монолог, вы думаете, что он касается событий, которые давно прошли. Где те царицы, короли, что управляли городом, страною и жизнью своих подданных? Давно в могиле. А я поэт или актриса, и кулисы — граница, за которой та другая. Возможно так, я приглашаю рабов, что приняли ярмо тирана, приветствуют его, гордятся тем, что их страна внушает страх соседним государствам, и всеми признанный монарх владеет царством. Я приглашаю вас, рабы, ибо свободных в этом зале нет. Если б светотехник свет включил, я посмотрела на то, что принято считать народом. Но я, Медея, не актриса, и то, что вы считаете кулисами, кровавое пятно, отчетливый рассвет, и ничего другого нет. Я та Медея, что считается злой ведьмой, убившей собственных детей и брата, жестокая, коварная, я навсегда оставила свой след. Я посетительница ада, история моя, игра свободных сил, где перепутаны добро и зло, а вернее, где нет добра и зла, а только лишь история Медеи, что предпочла позорной участи наложницы свободу от морали и любви, свободу убивать, свободу мстить.
Алексей Никонов, ты знаешь, мне даже, я говорю, я уже сказала до эфира, мне даже печально, что не ты будешь на сцене, а Илона Маркарова.
Неправда,
будет, да?
Неправда, потому что Илона Маркарова, именно для нее, именно смотря на нее, я писал эти монологи, и, в общем-то, только она, возможно, читать, может их читать.
Но, тем не менее, история Медеи вообще...
И этот монолог, он вообще, на самом деле, не войдет в спектакль, потому что Джулиана его исключил.
То есть, существует поэма Медея, из которой взял некоторые эпизоды Джулиана Ди Капо и ставит на их основе вот этот вот спектакль.
Не правильно? Совсем так, нет. Существует поэма Медея, которую я начал писать в Голландии, не знаю, что это поэма Медея. Это была поэма о том, что... Ну ладно, неважно, о том, что, о чем она была. Потом ко мне завалился однажды ночью осенний, дождливый, даже, сказал бы, очень такой впечатляющий Джулиан Силона и предложил написать один монолог для Медеи, который собирался ставить. Я написал один, два, три, так и понеслось. И потом эти монологи...
Вот
и потом эти монологи вдруг впали в мою историю, которую, мою поэму, которую я начал писать в Голландии, да. И это, таким образом она получила название Медеи, что пародия на Джойса, если хочешь.
Угу. Но, тем не менее, история эта очень хорошо перекликается с тем, что как мы живем, и этот миф... То есть на Медею нужно посмотреть по-другому.
Нет, миф – это и есть реальность, как говорил Лосев, русский философ, да? Мы говорим сейчас не о спектакле, а о зонг-опере. Мы там нигде не... Я не знаю, будет ли это разночинским спектаклем, будет ли это чем-то высоким.
Меня не было 2 месяца. Режиссер спектакля говорит, что это бомба. Это будет бомба, это главная фишка спектакля. Меня на самом деле это пугает. Потому что когда режиссер говорит, приходите, это будет бомба, ты начинаешь как-то напрягаться.
А что должен говорить режиссер? Не приходите вообще, это будет спички.
Ну, не знаю. Режиссер, мне кажется, должен говорить об идее, которую он хочет как-то донести до публики.
Я не могу говорить за режиссера, я всего лишь скромный автор.
Ничего себе скромный автор. А тем не менее, вот эти параллели Медея, Колхида, да, и Грузия.
Ну, естественно, они...
Греция древняя и Россия.
Конечно, это очевидно, но это не параллели, это миф, который существует всегда, и была тогда, было тогда так, точно так же и сейчас. И как бы Медея – это грядущая революция, или, например, как говорил Флобер, Медея – это я, если хотите. Медей много, так же, как много вас. То есть один человек не существует один, его тысяча. Сегодня он один, завтра он другой.
Но революции бывают разрушающие, а бывают, которая несет новую жизнь, и которая...
Все революции несут новую жизнь.
Разрушает некоторые революции того, чтобы... и заканчиваются не очень хорошо.
Что такое заканчиваются не очень хорошо?
Ну, приводит не к очень хорошим, скажем так, результатам.
А кто судья результатов?
А вот это вопрос.
Историки. А кто теперь историки? Обслуживающий персонал.
Обслуживающий персонал. Зачем тебе нужно было написать эту Медею? Вообще, что тебя-то сподвигало? Не то, что...
Я объясняю. Я сел летом и понял, что я написал 4 сборника стихов, как поэт, и что я должен писать поэму. Собственно говоря, когда я уже писал, заканчивал нулевые, мою книгу стихов, которая вот уже второй тираж вышел, вот, я понял, что я закончился определенный этап в моей жизни, и я захотел написать поэму. В принципе, я уже взрослый поэт, и начал писать поэму. Вот, а то, что вот этот случай свел меня с Капо и Илоной, я очень благодарен им, они мне дали гениальную идею, потому что Медея – это то, что мне надо.
Ну скажи, что главная идея Медеи твоей, в чем?
Моей?
Да.
Там очень много, там нет главной идеи. Какая главная идея в твоей жизни?
Ну, сейчас меня долго буду
размышлять. Конечно, я тоже буду долго говорить. Медеи много. Медеи – это революция. Медеи, например, бунт против языческих богов, над которыми давляют предикаты добра и зла, и которые сами не могут ничего сделать, потому что монолог Зевса с Хризипом, где он признается, что даже он не может делать злые поступки. Это гностицизм, да? То есть Медея – это также гностицизм. То есть Медея – это, грубо говоря, если хочешь, хотя я уверен, что режиссер постановки не разделяет моего мнения. Это не разделяет моего. Медея – это первая христианка, это предтеча, это... Она говорит, вы не боги, язычные богам. Я требую Бога, я требую Христа. То есть, грубо говоря, Медея еще в этом смысле – это революционерка, которая требует настоящего Бога, истинного Бога. В этом тоже Медея. Но при этом она разрушительница Коринфа. Таким образом, мы приходим к мысли о постуляторстве. То есть, были нигилисты, да, Тургенев предусловил. У меня в моей поэме там есть прозаические куски, да, и в этих прозаических кусках мы с моим другом, типа, постуляторы, были, так что теперь постулируем, утверждаем, я бы сказал.
Но сейчас же не Древняя Греция, и все же понимают, что... читая твою поэму, мы проводим ассоциации с нынешним миром.
А там не будет, там никаких ассоциаций, все будет как на самом деле, как я поехал в Голландию, то есть там называется только она Коринфом, всем будет понятно, что там прозаические куски, там на самом деле арго, сленг, мат, и все на все там колется.
Понятно.
Все, что... Это на самом деле современная книга. А то, что вот эти вот монологи очень высокопарные, они будут снижены именно главами низкими, где будет описываться, как мы взорвали тюрьму, как мы там с милиционерами разбирались. В общем, история нашего путешествия по Коринфу или Роттердаму, если хотите.
А почему именно Медея? Ведь много же таких героинь и даже героев мужского пола было. Той же, например,
Древней. Медея не дала Зевсу. Единственное, кто.
Существует много мифов, кстати.
Стоп, секунду. И именно из-за этого я и говорю, Медея не дала Зевсу. И не дала она ему. И этот вопрос очень важен. Это дал мне эту мысль Ди Капо, но для, как я понимаю, для спектакля это не использовал. А для меня это ключевой момент, потому что она не дала Зевсу. Не дать Богу — это, между прочим, серьезный расклад.
Но это один из мифов. Но, тем не менее, в одном из мифов Медея убила своих детей.
Медея во всех интерпретациях мифов, не в одном из мифов, а в одной из интерпретаций мифов, Медея убила своих детей. В моей интерпретации Медея никого не убивала. Она сожгла Коринф за то, что ее опозорили, за то, что детей убили, во-первых, по моим понятиям, не совершенно не Медея, а толпа, которую натравил Крионт. А касательно ее брата, ее убил
То
отец.
То есть и брата она не убивала.
Ее убил отец. Я могу рассказать один монолог, где все понятно.
Давай.
Наш заговор раскрыт. Я заперт в театре. Мой брат убит, растерзан, и окровавленные части тела на пастбище раскиданы в пример того, что все, чего мы так хотели, тирана, смерть и перемен, в застывшем на века несчастном царстве здесь не бывать. И новые напасти грозят стране. Отец мой зверствует, казнит, пытает всех, кто был причастен к революции. И хоть отлично знает, что кашу заварила я, пока они трогают меня, предпочитаю убивать всех, кто мне дорог, и рано или поздно казнит Ясона. Следующее я? Нет. Хоть он мне и отец, но, видимо, не понял, кто дочь его. И если мне на троне не бывать, то наши дети все равно царями станут. А руно я украду и увезу в далекую страну, а там другую жизнь начну, где светит солнце ярче, где луна уже с 5 шагов видна. Аргонос увезет сквозь море голубое. Я буду счастлива с тобою в другой стране, где, наконец, мы заведем свою семью. Я буду мать, а ты отец. Как я тебя люблю! На все готово. Коль переворот нам не удастся, в Грецию плывем. Я помогу. Могу вам чарами и зельем, а если надо, кровью и огнем. Пусть мир закружит каруселью, перечислением имен всех, кто на корабле. Ну и так далее. Это она еще влюблена в Ясона, понимаешь, да? И начало, собственно, вот моя интерпретация мифа такова. Она пыталась, отец Медея, кровавый диктатор, она пыталась совершить революцию, отец вычисляет, убивает брата, казнит всех, кто к ней причастен. В это время приезжает Гретель с Ясоном, она в него влюбляется, и они уезжают в Ладу. И потом он начинает ее пользовать. А дальше, ну, да, приходите
в порядок. Подожди, а когда она уезжает обратно в Грецию, а детей
не
она...
Не обратно в Грецию, она просто уезжает в Грецию. Она жила в Колхиде, не забывай.
Ну да. А детей она оставляет где?
В Колхиде? Она с собой... Есть, нет, под... дети в Колхиде... Как в Колхиде? Детей убивают в Греции подонки греки.
Но она их оставляет.
Нет. По-моему, она вообще ходила после.
Так, потом она Меда, по-моему, родила, выйдя замуж за Эгея, если я не ошибаюсь.
Это уже было после.
Хорошо, то есть это получается версия Медеи, альтернативная еврипидовской версии, да?
Ну и Сенека, я думаю, тоже бы не согласился.
В общем, Медея 21 века.
С другой стороны, я думаю, что многие бы не согласились.
Вот мне интересно, поэт, который бы жил не в России, он бы додумался до поэмы такой? Вот то, что ты живешь в этой стране.
Почему? Медея, по-моему, миллион поставлен.
Нет, я имею в виду вот конкретно, если бы ты жил не в России, а где-то в другой стране, ты бы догадался вот создать именно такое произведение?
Конечно, ширма в каждой стране существует. Где она подороже, где подешевле.
В каждой избушке свои погремушки.
Можно так сказать, да. Скажем так, я думаю, что в Европе свободы больше, а независимости меньше. У нас свободы меньше, независимости больше.
Независимости больше.
Наверное, так, коль мы не в тюрьме.
Ну да, в общем, да. Я не могу тебя не спросить, я уже давала тебе почитать обращение актера Алексея Девотченко в своем живом журнале, да, относительно того, что актеры, которые уважают себя, должны бойкотировать и не принимать участие в съемках заведомо ура патриотических, шовинистических, антисемитских, восхваляющих Сталина в кинокартинах, не принимать участие в записи закадрового текста, в общем, во всякого рода официозов, здесь очень много перечислений, также не принимать участие в передачах лживых и на телеканалах, тоже официозных. Ты согласен с этим?
Я хочу сказать, что я наконец-то услышал голос человека, которого я так долго ждал, и я полностью поддерживаю все, что он сказал. Я говорю это уже 10 лет, только меня, к сожалению, никто не слышит. Может, хотя бы такого человека, я правда не знаю, кто
это. Алексей Девотченко, это
известный, да?
Это известный артист.
Надеюсь,
да,
что кто-то услышит хоть какой-то такой призыв, и будут люди понимать, что они делают, и бойкотировать такого рода события, потому что я уже расколебался на каждом углу повторять, что идти на поводу у этого режима – это позор.
Ну, ты считаешь, потому что очень много здесь всякого рода вещей ограничивают, которые, ну, да, об участиях. Но кто будет решать, что это патриотический? А может быть, режиссер там, допустим, искренне что-то хочет?
Я не понимаю, что ты имеешь в виду по словам патриотический.
Ну, судьи кто? Твой вопрос,
не, любимый. Не, просто, что имеешь в виду по словам патриотический?
Ну,
у меня тоже есть некоторые вопросы к этому заявлению. Потому что восхваление Сталина – это тоже странное понятие. Потому что в те времена все были хороши, от Деладье до Гитлера. И поэтому нужно, мы пока не можем судить о том, что было 50 лет назад. Должно пройти 300-400 лет.
Угу.
Давайте Наполеона бойкотировать.
То есть нужно жить сегодняшним днем и...
Идти нужно, нужно быть свободным человеком. И то, о чем говорит Дёженька, нельзя. Нельзя быть рабом, нельзя быть рабом.
А ты считаешь, что поддержат его другие представители?
Понятия не имею. Думаю, что вряд ли.
Ну вот ты...
Я рад, что он такой честный человек и не боится.
Угу. Вот ты общаешься с... Я не знаю, много ли у нас рок-музыкантов настоящих сейчас? Много?
Ну так, если по-честному. Я не общаюсь с рок-музыкантами, я поэт.
А с поэтами ты общаешься?
Нет.
То есть ты один, одиночка, и тебя вообще не волнует то, что происходит в том пространстве, где ты...
В каком?
Где ты творишь.
Как это? Ты что? Я, а как же Толстой, а как же...
Ну, Толстой, Набоков, да, но они, а прости, они не совсем живы.
Ну, как это не живые? А это самые живые из всех живых. Они, по-моему, живее даже, чем окружающие нас люди.
А кто в 21 веке творит, кроме тебя?
Родионов. Родионов отличный поэт и в Москве замечательный.
А еще?
Я, к сожалению, мало образован.
Нет, ну ничего себе, ты мало образован. Что касается классики, ты очень хорошо образован.
Не уверен.
И любишь философов.
Ну, я люблю скорее философов реакционных, хотя сам по себе я анархист. Но мне по душе Ницше, да, или там, скажем, Хайдеггер. Я люблю Шестого, Бердяева.
10 и 11 премьера. Вот скажи, ты пойдешь на спектакль смотреть, да?
Конечно.
И ты уже понимаешь, что это, собственно говоря, не совсем твое произведение, а это интерпретация, как ты говоришь.
Это не то, что не совсем мое произведение, это наше общее дело, мое, Илоны Маркарова, и Джулиана Ди Каприо, и которое, ну, сделано по песням из поэмы «Медея», первая часть которой я уже написал. Uh-huh. И я несу такую же ответственность за то, что будет происходить на сцене, как и они, как я полагаю. Вот и все, ответственность я себя не снимаю.
10 и 11, а ты мне сказал, что еще будешь где-то читать полную версию, поскольку все-таки это эпизоды, то, что там на спектакле.
Возможно, да, и это будет наверняка весной, 14 марта, сейчас и март у нас?
Да.
14 марта я читаю во флоте «Свобода или смерть» стихи, сборник стихов, приходи, кто хочет, 8 часов.
Восемь, да?
Два часов во флоте. Это где гостиный. А следующее мое чтение в Питере будет действительно «Медея», первая часть, где будут эти прозаические куски про взрыв, как мы хотели взорвать тюрьму и революцию нашу вместе с «Медеей».
Угу.
Если что, могу еще почитать, расскажешь.
Давай.
Прямо сейчас?
Да, потому что у нас скоро уже заканчивается.
По-шекспировски или по-нашенски? Давай по-шекспировски.
Давай по-шекспировски.
«Жить или умереть?» Такой вопрос задаст другой. Я выбрала тебя, а значит, выбрала любовь. А что любви помеха, тем более любви, которая купается в крови. О мой сон, мы реки крови будем проливать, и это будет наш венчальный пир. Мой муж, у нас с тобою под ногами целый мир. Бери его, меня, Руно, и знай, с тобою заодно, Медея, без которой нет тебя, как без твоей любви меня. И я тебе открою тайну, я явилась из небытия, как и все люди, но среди людей мне тесно, тесно. Я знаю свое место над пропастью в огне, в игре свободных сил. И вот я встретила тебя, ты ослепил меня, лишил покоя. И если это называется любовью, я полюбила, нет? Сначала это был лишь тихий свет от радости, что равного нашла. Потом испуг, когда ждала, что ты придешь. Ты помнишь, помнишь? Нет, нас теперь не остановишь. Теперь мы вместе, ты и я. И начинается с нуля трагедия, в которой нет добра и зла. Одна актерская игра среди разорванного светом зала, где публика заранее устала. Корнель, Сенека, Эврипид. Какие имена? И что же может предложить она? Стихи немытого поэта, который притаился где-то за кулисами и тянет срок развязки, надменен и жесток. Но что нам с этого? Ведь пляски на могилах мертвецов в обычае страны, где все они живут, есть сон. Какое дело нам до них? Они умрут, а мы останемся в веках. Они валяются в ногах царя, а мы диктуем правила игры. Я песни петь могу такие, каких сирены не поют, и будущее изменить могу, но это ни к чему без раного к себе, который может приказать толпе, не знает, что такое страх и неудача, и не выносит плача. Ясон, пусть рот у мира окровавится, любовь моя границ не знает, ты воля, я последний бунт, и не Таврида, даже Греция тебе не мера, весь мир у наших ног, бери его, а с ним меня, хоть это все химера.
Поэт Алексей Никонов у нас был в гостях, увидимся в театре завтра.
Завтра, до Медведя.